Вы должны расстаться со мною, сударь. Вас преследуют из-за меня, за то, что вы меня спасли. Филиас Фок коротко ответил, что это невозможно. Преследовать по делу Сутти немыслимо. Как жалобщики осмелились об этом бы заявить? Тут какая-то ошибка. Мистер Фок закончил уверением, что он во всех случаях не покинет молодой женщины и сопроводит ее до Гонконга. «Но пароход отходит в полдень», — заметил Паспарту. «Мы еще до полудня будем на борту», — спокойно ответил невозмутимый джентльмен. Это было сказано так уверенно, что Паспарту невольно повторил про себя. «Черт побери! Ну, конечно! Еще до полудня будем на пароходе». Но он отнюдь не был в этом уверен. В половине девятого дверь комнаты отворилась. Появился полисмен и провел арестованных в соседнее помещение. Это был зал суда, наполненный многочисленной публикой, состоявшей из европейцев и местных жителей. Мистер Фок, миссис Ауда и Паспарту сели на скамью перед возвышением, предназначенным для судьи и секретаря. Почти тотчас же вышел в сопровождении секретаря и сам судья Обадия. Это был толстый, совершенно круглый человек. Он снял с гвоздя один из париков и ловко надел его себе на голову. «Слушается первое дело», — объявил он. Но вдруг он поднес руку к голове и воскликнул. «Эге, да ведь это не мой парик». «Ваша правда, мистер Обадия, это мой», — сказал секретарь. «Дорогой мистер Ойстерпуф, неужели вы думаете, что судья может вынести правильный приговор, будучи в парике секретаря?» Произошел обмен париками. Во время этих приготовлений Паспарту весь сгорал от нетерпения. Ему казалось, что стрелка громадных часов, висевших в зале суда, страшно быстро движется по циферблату. «Слушается первое дело», — повторил судья. «Филиас Фок», — провозгласил секретарь Ойстерпуф. «Я», — ответил мистер Фок. «Паспарту!» «Здесь», — отозвался Паспарту. «Превосходно!» — начал судья. «Вот уже два дня, как вас ищут во всех поездах, прибывающих из Бомбея». «Но в чем нас обвиняют?» — нетерпеливо перебил Паспарту. «Вы это сейчас узнаете», — ответил судья. «Сударь», — начал Филиас Фок, — «я британский гражданин и имею право». «С вами непочтительно обошлись?» — спросил судья. «Отнюдь нет». «Прекрасно. Вызовите жалобщиков». По приказу судьи дверь распахнулась, и пристав ввел в зал трех индийских жрецов. «Так я и думал», — прошептал Паспарту. «Это те самые мерзавцы, что хотели сжечь нашу молодую даму». Жрецы встали перед судьей, и секретарь громким голосом прочел их жалобу на Филиаса Фога и его слугу, обвиняемых в кощунственном осквернении браминского святилища. «Вы слышали?» — спросил судья Филиаса Фога. «Да», — ответил мистер Фог, посмотрев на часы. «Слышал и признаю». «Ага, вы признаете». «Да, признаю. И жду, чтобы эти три жреца, в свою очередь, признались в том, что они были намерены делать в пагоде Пиладжи». Жрецы переглянулись. Они, казалось, ничего не поняли из слов обвиняемого. «Вот именно», — нетерпеливо вмешался Паспарту, — «в том и самой пагоде Пиладжи, перед которой они собирались сжечь свою жертву». Снова полная растерянность жрецов и крайнее изумление судьи Обадия. «Какую жертву?» — спросил он. «Кого сжечь? В самом центре Бомбея?» «Бомбея?» — воскликнул Паспарту. «Ну да! Ведь речь идет не о пагоде Паладжи, а о пагоде Малабархил в Бомбее». «В качестве вещественного доказательства представлены башмаки святотатца», — прибавил секретарь, ставя на стол пару обуви.
«Мои башмаки!» — закричал Паспарту, который был до того удивлен, что не мог сдержать невольного восклицания.